Выпуск новостей подготовила и представила вам Дарья Жарова. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 9 октября. Содружество независимых государств. Сегодня в Кишиневе заседание руководителей стран-участниц Содружества. Нобелевская премия мира. В течение дня будет названо имя лауреата Нобелевской премии мира 2009 года. Иск внука Иосифа Сталина к «Новой газете». Также в нашей программе обзор прессы и постоянная наша рубрика «Истории Запада и Востока». Ну и напомню вопрос программы: что вы сделали бы в первую очередь, если бы стали депутатом? Звоните нам в прямой эфир в середине часа по телефону 8 800 200 2212. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Также свои ответы вы можете посылать нам смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801. Номер пейджера в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Мы принимаем ответы и по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Еще раз напомню вопрос: что вы сделали бы в первую очередь, если бы стали депутатом? Сегодня в Кишиневе пройдет саммит Содружества независимых государств, заседание глав государств. В нем примут участие лидеры семи стран Содружества, в том числе президент России Дмитрий Медведев. Среди главных тем этой встречи – обсуждение совместных мер по борьбе с мировым экономическим кризисом. В студии рядом со мной моя коллега Лейла Гениатуллина. Лейла расскажет подробнее об этом заседании и о главных темах встречи.
Здравствуйте еще раз, Михаил, еще раз добрый день всем радиослушателям. Эксперты называют этот саммит похоронными содружеством по той причине, что вот из 10 глав государств СНГ саммит не посетят 3 президента, как минимум. В Кишинев не приедут те, кто до этого довольно аккуратно такие саммиты посещал: президенты Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Нурсултан Назарбаев почти все 18 лет существования СНГ был одним из самых активных его участников. Казахский политолог, директор Центра оценки рисков Дасым Салтаев говорит в интервью «Радио Свобода», что Назарбаеву кишиневский саммит, скорее всего, просто не интересен.
На официальном уровне, конечно, ссылка идет на загруженность главы государства, хотя все-таки неофициально можно предположить, что для Назарбаева эта встреча в Кишиневе, скорее всего, могла быть не очень интересной, тем более, что с ключевыми партнерами по СНГ, в частности, с Россией, президентом России, мы видим, Назарбаев встречался в последнее время довольно часто. Здесь хотел бы напомнить и встречу в Оренбурге, встречу в рамках межрегионального сотрудничества пограничных территорий России и Казахстана. Была также встреча неформальная, прикаспийская встреча в Актау, в казахстанском городе, где встречались президенты 4 прикаспийских стран: Азербайджана, Казахстана, России, Туркменистана. И, по сути, те вопросы, которые там обсуждались, они в той или иной мере должны были обсуждаться в Кишиневе. Президент Назарбаев, скорее всего, исходил из того, что эта встреча вряд ли для каких-то определенных конкретных результатов будет ему интересно, принесет какие-то серьезные для него выгоды, именно в политическом плане. Где-то около года тому назад на одной из официальных мероприятий, в том числе в рамках СНГ, президент Назарбаев уже заявлял, что эта структура, по мнению Казахстана, уже не является настолько приоритетной. То есть все, конечно, заинтересованы, чтобы СНГ сохранил за собой статус некого клуба президентов, которые могли бы регулярно собираться, обсуждать те или иные вопросы, но ждать от СНГ каких-то серьезных конкретных результатов вряд ли уже стоит. То есть я думаю, все-таки определенное разочарование у Назарбаева было, и оно сложилось уже давно.
Это было мнение казахского политолога, директора Центра оценки рисков Дасыма Салтаева. Этот саммит откроется в 12 часов по московскому времени. В программе «Свобода в полдень», которую сегодня проведу я, будет репортаж от нашего корреспондента в Кишиневе Ирины Северина. Она уже нам расскажет, приедут ли украинские и белорусские президенты на этот саммит и вообще какова повестка дня и как проходит открытие.
Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатуллина. Сегодня в Осло будет названо имя лауреата Нобелевской премии мира 2009 года. Премия мира занимает исключительное место в истории человечества, несмотря на наличие сотен других подобных наград. В Оксфордском словаре современной мировой истории ей дается такое определение: самая престижная в мире награда, присуждаемая за сохранение мира на Земле. Об истории создания Нобелевской премии мира рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Один из богатейших людей в истории человечества, шведский промышленный магнат Альфред Нобель, является учредителем Нобелевской премии мира. Согласно завещанию Нобеля, 4 премии в области литературы, физики, химии и медицины должны были присуждаться шведскими организациями. А честь присуждения 5-й награды, премии мира, надлежало осуществить независимому комитету, назначаемому норвежским парламентом Стортингом. Причина, по которой шведский магнат выбрал для присуждения премии мира именно Норвегию, кроется в исторических событиях той поры. В то время, когда Нобель писал свое завещание, Швеция и Норвегия еще состояли в унии, а парламент Норвегии активно поддерживал новые идеи в мировой политике, такие как политика разоружения и использование правосудия с целью предотвратить переход локальных конфликтов в полномасштабные военные действия. Норвежский Стортинг принял условия завещания, и вскоре идея Нобеля была претворена в жизнь. Первые 5 членов Норвежского Нобелевского комитета были назначены в 1897 году, а уже в 1901 году миру были названы имена первых лауреатов Нобелевской премии мира. Ими стали основатель Красного Креста швейцарец Анри Дюнан и выдающийся французский политический деятель, миротворец и экономист Фредерик Пасси. Членами Норвежского Нобелевского комитета, как правило, являются бывшие парламентарии или лица, сыгравшие выдающуюся роль в обществе. При этом сам комитет функционирует как полностью независимая организация. Секретарем Нобелевского комитета является директор Нобелевского института Норвегии, основанного в 1904 году. Главной задачей института является предоставление максимально полной и подробной информации о кандидатах, на основании которой Нобелевский комитет сможет сделать свой выбор и назвать лауреата премии мира, говорит директор Нобелевского института Норвегии, профессор истории Гер Лундестад. Правом выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира обладает весьма ограниченный круг людей, а крайним сроком выдвижения кандидатур является 1 февраля. После формирования Нобелевским комитетом на своем заседании окончательного списка кандидатов, советники комитета и другие эксперты составляют подробный отчет о каждом претенденте, служащий основой для последующего обсуждения. В середине октября Норвежский Нобелевский комитет оглашает имя лауреата Нобелевской премии мира, которая может быть присуждена как отдельным лицам, так и организациям. Лауреат награждается отлитой из золота медалью с портретом Нобеля, дипломом и денежной премией, размер которой в 2009 году составит 10 миллионов шведских крон – 1 400 000 долларов США. Официальная церемония награждения традиционно проходит в городской ратуше Осло 10 декабря, день смерти Альфреда Нобеля. Награду лауреату в присутствии короля Норвегии Харальда V и членов королевской семьи вручает председатель Норвежского Нобелевского комитета. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Ну а я напомню, что накануне обладателем Нобелевской премии по литературе 2009 года стала немецкая писательница Герта Мюллер. Об этом сообщил в четверг в Стокгольме постоянный секретарь Шведской академии, который ежегодно называет имя лауреата, Петер Энглунд. Сегодня завершается Нобелевская неделя. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе сегодня пройдет саммит глав государств Содружества независимых государств. В Дербенте, в Дагестане, в городском парке в ночь на пятницу произошел взрыв, погиб один человек. Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, примет решение по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию по жалобам редакторов 2 газет. Президент Чехии Вацлав Клаус выдвинул новые условия подписания Лиссабонского соглашения о реформе руководящих структур Евросоюза. Совет Безопасности ООН продлил еще на 1 год мандат международных сил НАТО в Афганистане. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Свободы программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Киношок в Анапе, книга Александра Воронского о Гоголе, выставка осетинских художников в Российской академии художеств и «Вишневый сад» в Саратове. Ведет программу Марина Тимашева. Ну а в программе «Время свободы» сейчас вновь обзор центральных российских газет. Ну и сейчас мы выбрали одну из публикаций. Это публикация в газете «Коммерсант», и она посвящена такой важной проблеме, как банковские кредиты. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия расскажет подробнее.
В распоряжении издания оказался ответ Генеральной прокуратуры на обращение Ассоциации российских банков с просьбой прояснить позицию ведомства относительно включения в кредитные договоры банков с заемщиками физлицами условия об одностороннем повышении ставок по судам. Такое обращение АРБ направило в Генпрокуратуру в середине сентября, выразив несогласие с действиями региональных прокуроров, которые в ходе проверок признавали незаконными условия о возможности одностороннего изменения банками кредитных ставок для заемщиков. Ответ Генпрокуратуры для банкиров неутешителен. Действия своих сотрудников на местах ведомство сочло законными и обоснованными. Следствием практического применения письма Генпрокуратуры станет, как пишет Коммерсант, увеличение прокурорских проверок банков, и такой прогноз делают участники рынка. Такой ответ означает наличие сформированной единой позиции в ведомстве по данному вопросу, говорит директор юридического сопровождения ОТП банка Юлия Орешкина. Это может привести к увеличению числа прокурорских проверок и направляемых в адрес банков представлений. Следующим этапом станут попытки банков оспорить эти представления в суде. Однако, учитывая социальную ориентацию судов, особенно в регионах, она, скорее всего, будет не в пользу банков, добавляет начальник юридического отдела Светбанка Олег Плотников. Банкиры апеллируют традиционными аргументами о неизбежности роста кредитных ставок. Риск удорожания стоимости привлеченных средств банки будут закладывать в изначальную ставку по кредитам, что увеличит расходы заемщиков на обслуживание суд. Согласен адвокат Московской коллегии адвокатов Николаев и партнеры Алексей Тихомиров. Банки могут ограничить кредитование на длительные сроки, поскольку чем больше срок, тем выше вероятность изменения стоимости привлекаемых ресурсов, добавляет руководитель банковской практики компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Лидия Горшкова. По мнению замдиректора юридического департамента Бинбанка Артема Коновалова, дополнительно банки лишатся действенного инструмента поддержания платежной дисциплины заемщиков. Ведь зачастую право банка увеличить процентную ставку увязывается с нарушениями заемщиком обязательств по кредитному договору, отмечает эксперт. Впрочем, как продолжает Коммерсант, повышение стоимости кредита не будет слишком значительным. При этом заемщик будет однозначно избавлен от увеличения выплат по кредиту и сможет заранее планировать свои расходы. На это указывают многие эксперты. Возможно, многие банки действительно предпочтут заложить риски в ставки, но конкуренция ограничивает эту возможность, отмечает Олег Плотников. Банки будут оценивать риски по-разному. Если ставки будут неизменны, заемщик сможет выбрать банк, чьи ставки его устраивают, считает совладелец кредитного брокера Бюро кредитных решений Константин Богомазов. Сейчас оценить заранее, во сколько в итоге обойдется кредит, практически невозможно, а следовательно невозможно сделать и осознанный выбор. Позицию Генеральной прокуратуры поддержали и отдельные банкиры. Я считаю, что запрет на изменение ставок в одностороннем порядке – правильная мера, указывает старший экономист банка Траст Евгений Надоршин. Вот об этом говорит сегодня Коммерсант в центральной публикации на первой полосе.
Спасибо, Валерия. Ну, а через 30 минут еще одна тема из свежероссийской прессы от Валерии Шабаевой. Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, вынесет решение по иску о защите чести и достоинства внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Накануне более 4 часов суд слушал в сторону истца. Сегодня свою позицию будет отстаивать ответчик, редакционно-издательский дом «Новая газета», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Евгений Джугашвили, внук Сталина, считает, что опубликованная в специальном выпуске «Новой газеты» Анатолием Яблоковым информация о том, что Иосиф Сталин был напрямую причастен к расстрелу 22 тысяч польских граждан под Катынью в 1940 году, является ложью. Кроме того, Евгения Джугашвили возмутило утверждение автора, что Сталин и чекисты повязаны большой кровью, тягчайшими преступлениями, прежде всего, против собственного народа. Доказательство правоты внука Сталина в Басманном суде отстаивал публицист Юрий Мухин.
Мне непонятно действие судьи. По идее, она должна спросить было ходатайство о том, что до судебного заседания. Затем заслушать наши объяснения. После этого принимать решение о том, какие запрашивать доказательства по этому делу. Вместо этого, это молоденькая очень женщина, мне даже жалко ее. Она сама, наверное, боится больше, чем все там, кто сидят в суде, ее, видимо, подставили под это дело. Она вместо этого начала расспрашивать ходатайство о предъявлении доказательств. Какое? Она же еще не знает дела. Она не слышала, о чем дело, не читала искового заявления. Какие могут быть доказательства? В результате мы представляем доказательства запросить Конституционного суда протоколы одного дня, когда рассматривалось это дело Катынское в Конституционном суде и поднял подложность документов, предъявляемых ему. Она отказывает.
Автор статьи Анатолий Яблоков при подготовке материала использовал рассекреченные архивные документы и так называемые расстрельные списки.
Я считаю, что у нас есть достаточные доказательства, чтобы обосновать свою правоту. Я ответчик Яблоков, и я считаю, что мы найдем доказательства, чтобы доказать, что истец не прав. Я считаю, что все доказательства есть в материалах уголовного дела номер 159. Это так называемое Катынское уголовное дело. Из этого дела следует, что действительно 22 тысячи польских военнопленных были расстреляны по решению Сталина и членов Политбюро. Это первое. И то, что у нас внутри страны уничтожали людей, это и видно из архивного уголовного дела в отношении Павла Судоплатова, а также из тех расстрельных списков, которые были представлены ответчиками в судебном заседании. Мемориал опубликовал их. Есть на дисках такие расстрельные списки. Порядка 30 тысяч человек были расстреляны по решению военной коллегии. 37-38 инициатива исходила от Сталина.
Адвокат Генри Резник, представляющий интересы редакционно-издательского дома «Новая газета», считает, что исковое заявление Евгения Джугашвили было спровоцировано общей идеологической ситуацией в стране.
Я не могу, собственно говоря, анализировать мотивы, потому что речь идет о том, что все-таки иск подал родной человек, все-таки внук подал. Чем он руководствовался, извините, это к нему, не ко мне. Дело в том, что у нас во власти ряд людей хочет видеть историю страны как исключительно славную, вот как поступь от победы к победе. А всякое, вот, вы знаете, такое негатив играет, как раньше говорили, на мельницу наших недругов.
Напомню, что Евгений Яковлевич Джугашвили – убежденный сталинист. В 1999 году он входил в состав сталинского блока. В 2001 году возглавил новую коммунистическую партию Грузии. Поддержать внука Сталина в Басманный суд Москвы пришли около 30 человек. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня премьеры «Федры» Марины Цветаевой открывает сезон Московский театр имени Пушкина. «Федра» – это совместный франко-российский проект. Режиссер Лукас Хемлеп не впервые работает на российской сцене. Он ставил в театре саунд-драма спектакль по «Молодцу» той же Марины Цветаевой. Рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Марина Цветаева считала свою «Федру» несценичной, то есть не предназначала ее для театральной сцены. Режиссер Лукас Хемлеп решил усомниться в правоте автора, зато он не сомневался в том, что спектакль надо играть на русском языке. Поэтому Конфедерация театральных союзов привела его в театр имени Пушкина. Вера Алентова играет кормилицу, Алексей Франдетти – Ипполита, Андрей Заводюк – Тезея. Только исполнительница главной роли Татьяна Степанченко не из Пушкинского театра. Она уже много лет работает во Франции.
Случилось так, что театр в Амасене, национальная сцена, мы давно как бы работаем с Россией. 2 года назад мы поставили Кладеля в центре Казанцева. И вопрос встал о следующем проекте совместном с Россией, когда мы встретились с Лукасом. Поверьте, на самом деле, вот так, как искра Федора Цветаева, разговоров нет.
А что самое главное для вашей Федры?
Такая способность женщины, человека, в таком окружающем ее мире, она принадлежит этому миру. И вдруг в ней загорается искра, и появляется что-то живое. Это, я думаю, должен быть шок, конечно, и для самой Федры. Это должен быть шок. Вот вселенная должна трястись. Когда росток пробивается через засохшую землю, трескается, да, почва. Это что-то такое нежное, совсем беззащитное, пробивается, с какой силы, и раздвигает, казалось бы, нераздвигаемое.
К Вере Алентовой, которую в гриме и платье кормилицу узнать было совершенно невозможно, я обратилась с вопросом. Поэтический текст. Я сама очень редко слышу, чтобы он на сценах московских театров вообще звучал. В тех случаях, когда он звучит, то, в общем, возникает ощущение, что традиция поэтического слова на сцене, она, в общем, утеряна, что люди очень плохо понимают, что они читают, и, как правило, они стараются как-то прозаизировать поэтический текст.
Такой сложный
поэтический текст, что прозаизировать его никак не удастся, даже если бы очень хотелось. Я работаю вообще с поэтическим текстом первый раз. И скажу вам, что, конечно, в этой связи все двигались, во-первых, на ощупь, потому что неизвестно, как этот текст, эту сложнейшую рифму, ну, скажем, например, я вам произнесу. За 10 лет супружества ясно, как уж там почему, за что. Видите, какая рифма? Значит, нужно было найти, прежде всего, правильное понимание, что, собственно говоря, человек говорит. Во-вторых, нужно обязательно было найти эту рифму. А в-третьих, наполнить это каким-то вот содержанием. Оно есть, почитывая, скажем, «Московский комсомолец», и когда ты читаешь, что там зарезал из ревности, такая страсть, и застрелил, потом себя застрелил. Так что эти страсти никуда не ушли. Они существуют. Существуют в наше время, но мы только вот их, значит, когда читаем, удивляемся. Но надо еще знать, что Цветаева прервалась, когда писала «Федру», потому что у нее был совершенно сумасшедший роман, и она написала за это время поэму «Горы» и поэму «Конца», а потом только приступила к концу «Федры». Значит, зная это, мы тоже понимали, какой же, собственно говоря, жгучести этот текст. И вот, столкнувшись с такого рода поэтом, ты понимаешь, что к нему же нельзя подойти просто так. Почему я говорю, что я очень беспокоюсь за то, как пройдет эта премьера? Потому что это важно, насколько это, вот насколько нам это удается. И у нас был специальный человек, который занимается этим стихом, и главным образом мы говорили о том, что, дорогие друзья, если мы сделаем этот текст понятным зрителю, это будет наша большая заслуга. Так что начинали с этого. А если еще удастся наполнить это каким-то на самом деле трагическим содержанием, которое есть у Марины Ивановны, то это уж просто только об этом можно мечтать.
Театр имени Пушкина – это бывший камерный театр. Здесь Александр Таиров поставил Федру Расина. Главную роль играла Алиса Конан. Этот спектакль входит в хрестоматии по истории театра 20 века. Человек, который принимается за Федру, пусть не Расина, Цветаевскую, в стенах этого театра вступает на очень опасный путь. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире программы «Время свободы», интервью на тему выборов и общение со слушателями. Что вы сделали бы в первую очередь, если бы стали депутатом? Таков сегодня вопрос нашей программы. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы также ждем ваших ответов на номер 8 903 743 2801. Присылайте нам смс-сообщение на этот номер. Номер пейджера в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Мы принимаем ответы и по электронной почте. Адрес mail@radiodefis-svoboda.ru и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. И вот один из наших слушателей из Челябинска под ником Икинос написал, что ничего бы не сделал, просто не смог бы. Ежу понятно, пишет наш слушатель, что депутаты у нас не для красоты, вернее, что депутаты у нас для красоты, а не для дел. Дума просто проштамповывает мысли Путина, замаскированные под идеи Медведева и правительства. Итак, общение со слушателями сразу после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе сегодня пройдет заседание глав Содружества независимых государств. В нем примут участие лидеры семи стран СНГ, в том числе президент России Дмитрий Медведев. Не приедут на саммит лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В Дербенте в городском парке в ночь на пятницу произошел взрыв. Погиб один человек. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, следствие не исключает, что погибший устанавливал взрывное устройство. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию по искам редакторов двух газет, которых российские суды признали виновными в клевете. Суд обосновал вердикт тем, что была нарушена свобода слова. Общий размер компенсации составит 7 тысяч евро. Басманный суд Москвы в пятницу, как ожидается, примет решение по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Истец требует компенсации в размере 10 миллионов рублей и опровержение сведений, опубликованных в «Новой газете» в статье «Виновным назначен Берия». В четверг в ходе заседания суд пришел к выводу, что мировое соглашение между странами невозможно. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклош Харости, находящийся с визитом в Москве, направил в Министерство иностранных дел России письмо с просьбой защитить журналиста и правозащитника Александра Подрабинника от преследований. Президент Чехии Вацлав Клаус выдвинул новые условия подписания Лиссабонского соглашения о реформе руководящих структур ЕС. В телефонном разговоре с премьер-министром, председательствующей в ЕС Швеции, Клаус потребовал включить примечание из двух предложений в хартию об основных правах, входящую в соглашение. Совет Безопасности ООН продлил еще на год мандат международных сил НАТО в Афганистане. Президент США Барак Обама сегодня проведет вторую встречу с военными и политическими советниками, посвященную ситуации в Афганистане. Одна из главных тем – возможное увеличение американского контингента в этой стране, которая уже насчитывает 60 тысяч военнослужащих.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В это воскресенье, 11 октября, в России в 76 регионах пройдут муниципальные выборы. В Москве, Тульской области и Мариэл будут выбирать депутатов законодательных собраний. Подчеркивается, что в Чечне и Ингушетии муниципальные выборы пройдут впервые. В Москве и Ленинградской области будут опробованы новые технологии. На каждом четвертом московском участке будут установлены электронные урны, а на выборах в Ленобласти можно будет проголосовать при помощи мобильного телефона. Независимые наблюдатели говорят, что применение новых технологий мало изменит ситуацию, фальсификации все равно будут. Такой точки зрения придерживается и эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко.
Они были, есть и будут. С 93-го года куется система безнаказанной фальсификации. Она ни одной поправки, которая мешала фальсификации, с 93-го года, как положение о выборах, не внесено. А наоборот, пожалуйста. Это же норма закона такая, что при любых нарушениях, при любых фальсификациях, суд имеет право признать выборы действительными, а может признать недействительными, неважно, какие фальсификации. Законы разрешают делать и то, и другое. С такой замечательной нормой мы недалеко пойдем. То есть мировой рекорд фальсификации мы побьем легко. В следующем пятилетке. У нас до сих пор в законе нет ответственности за вброс бюллетеней. Знаете, вот интересно, я 20 лет об этом твержу, наконец вписали в Уголовный кодекс ответственность. Знаете за что? За включение неустановленных бюллетеней в число использованных. Что это значит? Как эту норму применять? Никому не известно. Но зато они сделали вид, что они борются с фальсификациями.
Как гражданам на этих выборах, гражданам, которые не хотят голосовать, выразить свой протест?
Если есть партии, которые не хотят поддержать, конечно, голосовать надо за них, даже зная, что эти голоса могут быть переписаны в пользу другой партии. Ну, а вдруг не перепишут? Вот такая надежда. А тем, у кого нет любимой партии, за которую можно голосовать, и не ходить на выборы просто опасно. Это хороший повод отменить выборы вообще.
Касательно варианта, если не ходить на выборы, то может так случиться, что голос гражданина отправится какой-либо партии?
Обязательно, а как же? В Барнауле 70% протоколов о подсчете бюллетеней было переписано заново. И там можно писать любую цифру, что пришло 108 миллионов избирателей, и все 108 проголосовали за одну из партий. И никак помешать этому не могут ни наблюдатели, ни члены комиссии с совещательным голосом, вообще никто.
Если вдруг обнаружится, гражданин пришел на избирательный участок и выяснилось, что его голос уже отдан кому-то, что делать? Ведь были такие случаи?
Есть, были, будут и так далее. Вот закон написано, что вы имеете право жаловаться на это. В ту комиссию, которая это же сделала.
А в итоге-то голос, что с ним будет?
Ну, он как пойдет в нужное место уголовной комиссии, так и пойдет.
Бойкот выборов гражданами – это не выход.
Это глупости, просто подталкивание власти к запрету выборов вообще. Скажут, знаете что, вот пока давайте без выборов. У нас так хорошо идет дело, такой кризис, такой выход из кризиса, что давайте будем назначать. Вот у нас есть один назначит другого, а второй первого, и все пойдет как по маслу.
На мои вопросы отвечал эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко. А сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И вопрос, который мы сегодня вам задаем: что бы вы сделали в первую очередь, если бы стали депутатом? И первым до нас дозвонился в этом часе Иван из Новомосковска. Иван, доброе утро.
Вашему эксперту, который сейчас выступал. Что бы я сделал? Прежде всего, мол, это изменил бы правила, ну, существующий закон, мол, это о выборах. снять все льготы с этих депутатов и не отправлять их после отсидки 4 лет, извините за слово такое, значит, и он имеет право уйти на пенсию. Равные права для всех граждан. Президента выбирать не менее, чтобы было 50%, впрочем, и как и депутатов. Вот тогда было бы что-то. И второе, мол, чтобы именно люди знали, кого они избирают. И в избирательные комиссии надо назначать не этих дамочек, которые сидят по 15-20 лет, извините, я абсолютно знаю это, вот, которые способны за этот бутерброд с икрой, мол, это, и копейку эту, 30 сребреников, которые им выдают после, или отгул, а именно, чтобы люди не за независимо, так же, как и у нас говорили, мол, это присяжные заседатели, и когда Сутягина и других людей судили, мол, а там оказались и спецслужбы. А вообще-то вроде как случайный выбор это, по теории вероятности. Вот именно, в частности, это. И именно снять все льготы, то, что из-за чего и люди поверили этому, знаешь-понимаешь, мол, который говорил, мол, что снимем, и исполкомы будут именно настоящие власти, а не под пятой партии коммунистической и так далее. И все льготы снять. Если у первого секретаря обкома раньше был совхоз под Тулой, да, где он там ему каждый день бычка этого били, мол, 600 граммов. Сейчас Дудкину, губернатору, мол, это то же самое, этот пищеблок существует, там куча людей работает, мол, устраивают эти банкеты администрации тульской.
Это был звонок от Ивана из Новомосковска, его предложение, чтобы он сделал, если бы стал депутатом. Наши слушатели пишут нам на пейджер, присылают сообщение. В путинской России стать в полном смысле слугой народа невозможно, так как, влившись в депутатскую когорту, становишься или слугой власти, или белой вороной. Чтобы осуществить чаяния простого народа, нужны радикальные перемены. Это написал, это сообщение прислал нам слушатель, подписавшийся инициалом А.Н. Илья пишет: добивался бы принятия законов о порядке отзыва депутата и его отчете перед избирателями, о стандартном сообщении на центральных радио и телеканалах о голосовании в Государственной Думе, какая партия внесла закон, как голосовали депутаты, запретил бы сообщение вроде «Государственная Дума приняла» без вышеуказанных данных. Я бы распустила путинских нашистов, чтобы они не толклись около посольств и около домов порядочных людей. Активистам движения «Наши» лучше бы учиться и работать. Это сообщение прислала нам слушательница Татьяна. У нас есть еще звонок из Москвы. Владимир. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Я целиком поддерживаю товарища, который выступал из Новомосковска, но я хотел бы еще добавить одну единственную вещь. Я бы целиком все природные ресурсы, богатства все, непосредственно бы отдал не чиновникам, а именно гражданам. А чиновники жили бы на налоги, которые платят граждане. Потому что чиновники нынешние у нас невыборные, выборные, живут на ресурсы природные, им глубоко по барабану. Плачу налоги, я экономически активен, не активен. То есть создана система кабалы. На мои же природные богатства, вот этот чиновничий путинский клан меня же эксплуатирует, вы понимаете, эксплуатирует. Он делает с меня раба.
Это был звонок из Москвы от Владимира, а я прочитаю сейчас несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Там есть достаточно интересные реплики. Александр пишет: повысил бы в первую очередь качество образования, и этим решил бы почти все проблемы России. Владимир прислал нам вот какое сообщение. Разработал бы законопроект, легализующий взятки. Это был бы самый популярный и честный закон. На Нобелевскую премию он бы не потянул, но благодарные взяткополучатели могли бы скинуться и на памятник за спокойную жизнь. Слушатель с ником Киномглави пишет: с помощью административного ресурса наворовал бы как можно больше денег и распределил бы их по разным закрытым счетам в Швейцарии. Затем на эти деньги открыл бы бизнес на Западе, жил бы в Монте-Карло, в шикарном дворце, ездил бы на красном Феррари и при этом посмеивался над теми, кто не смог этого сделать. Присылаю слушатели и такие сообщения. А сейчас в прямом эфире Михаил из Москвы. Михаил, вы что сделали бы в первую очередь, если бы стали депутатом?
А дело в том, что меня 2-3 года назад один сионист ударил по лицу за то, что я не вступаю в сионистскую организацию. Понимаете, еще и Егову приставали. Вот нельзя ли в этом направлении что-нибудь сделать депутатом?
Такое предложение высказал нам наш слушатель из Москвы. И еще один звонок есть у нас, тоже из Москвы. Иван, вы в прямом эфире.
Добрый день, уважаемые радиостанции, добрый день, радиослушатели. Вы знаете, что я присоединяюсь к моему тезке из Новомосковска, что о немедленном снятии всех вот этих безобразий, 70% пенсий и вот этих всех льгот, надо, чтобы люди просто работали. Если они действительно горят не за деньги, а за, так сказать, государство, ради... Так вот, чтобы это было так. Вот, вы знаете, много не буду. Спасибо большое.
Это был звонок от Ивана из Москвы. И еще один столичный житель до нас дозвонился. Николай, доброе утро.
Спасибо. Первое, сохранил радиостанцию «Свобода», потому что она вот сегодня вы такой дали, даете срез оперативный. И поэтому вот за такую станцию, которая вот таким образом подает нам информацию, она заставляет думать. Первое, анализ того, что произошло после 90-х годов. 93-го, потому что страна пошла действительно криминальным путем. Станислав Говорухин, а вот у вас был у Карамурзы Поляков, писатель. Вот этот фильм «Ворошиловский стрелок». Сейчас по несправедливости государство наше одно из самых несправедливейших государств мира. Наверное, потому что все страны мира все-таки идут марксовым путем, они социализируются, и без сомнения, там такого чудовищного расслоения нет. Первое, анализ 90-х годов. Почему такие люди, которые расстреливали парламент, почему установилась нынешняя система управления страной? Почему пенсионеры, которые заработали свои пенсии, сейчас живут в проголодь, не имеют возможности свободно передвигаться по стране? Вот в чем вопрос. Поэтому мы, надо все пересмотреть после 93-го года. Как Хасбулатов, без сомнения, анализирует, надо с его анализом согласиться и отдать должное Говорухину, который в свое время не соглашался с системой, так жить нельзя. Потом он снял фильм «Великой криминальной революции». Вот мы сейчас живем в условиях «Великой криминальной революции». И надо все пересматривать, нынешнее законодательство, и конституционное, и пенсионное, и все виды.
Это был звонок из Москвы от Николая. Вот с такими грандиозными планами он выступил в эфире «Радио Свобода». А я зачитаю еще несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Борис Павлович из Новочеркасска пишет, отвечая на наш вопрос, чтобы вы сделали в первую очередь, если бы стали депутатом. «Дороги без дураков». Вот такой короткий ответ. Слушатель с ником ДЗ из Москвы пишет. «Осмелюсь предположить, что ничего, ибо если бы и был в депутатах, то недолго. Путину это точно не понравилось бы». И еще одно сообщение из Астрахани прислал нам Павел Васильевич. «Никогда нам не быть депутатами, нечего об этом и думать. А кто депутатом будет, что делать, ему скажут те, кто поставил». Ну и последнее сообщение с нашего интернет-сайта от Рины. «Получала бы их зарплату и льготы, все остальное то же самое. Наши депутаты столь безгласны, что могут служить только для одобрямцев». Вот такие сообщения и такие звонки, такие ответы мы сегодня получили в эфире «Радио Свобода» на вопрос, что сделали бы наши слушатели в первую очередь, если бы они стали депутатами. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, примет решение по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Совет безопасности ООН продлил еще на один год мандат международных сил НАТО в Афганистане. В Кишиневе сегодня пройдет саммит глав государств-членов Содружества независимых государств. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру.
Главная тема дня.
Кому и за что вручена Нобелевская премия в области литературы?
Комментарии экспертов.
Зачем автовладельцы написали письмо президенту Медведеву?
В блогах «Свободы».
Почему блогер Елена Власенко обижается на милицию?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В эфире программа «Время свободы». Мы завершили прием ответов на наш вопрос, что бы вы сделали в первую очередь, если бы стали депутатом. Однако от темы выборов, которые пройдут 11 октября в российских регионах, мы не отходим, потому что именно этой теме посвящен обзор прессы. Рядом со мной Валерия Шабаева. Валерия, я вижу, что перед вами лежит газета с заголовком «Кандидат все равно».
Это новая газета, и утверждает издание, что выборы 11 октября в России будут тихими и предсказуемыми. Победителей определила уже регистрация. Кризис не сильно, но все же сказался на результатах «Единой России» по итогам весенних выборов в некоторых регионах. Оппозиция получила больше, чем рассчитывала власть. Поэтому условная демократизация, вызванная заявлениями Медведева о необходимости допускать оппозицию на выборы, затронула только вершину айсберга. Партсписки парламентских партий этой осенью. Несистемная оппозиция остается отыгрываться иначе. Так, доклад Бориса Немцова «Лужков. Итоги» стал программным документом, способным оказать влияние на протестный электорат. В докладе, в частности, говорится о поддержке мэром бизнеса своей супруги. Спустя 3 недели она подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В свою очередь на Лужкова подал в суд сопредседатель правого дела Леонид Гозман. Его иск вызван заявлением пресс-секретаря мэра Москвы Сергея Цоя, в котором говорится, что Гозман совершил подлог и мошенничество, искусственно увеличив количество подписавшихся под открытым письмом президенту России с просьбой отправить московского мэра в отставку. В Москве вообще много судится на этих выборах и не в пользу оппозиции, отмечает «Новое». Эти решения поддерживает и Верховный суд. В частности, он подтвердил выводы Мосгорсуда об отказе в регистрации оппозиционеров из движения «Солидарность» из-за отсутствия подстрочников в подписных листах. На региональных выборах в Мариэл столкновение происходит не только на юридическом поле. Так, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил «Новой», что кандидатов коммунистов запугиваниями и угрозами заставляют сняться с выборов. А 2 октября, по словам депутата от КПРФ Вадима Соловьева, ОМОНовцы пренебрегли неприкосновенностью депутатов Госдумы и оказали силовое сопротивление Геннадию Зюганову и другим депутатам, шедшим на митинг на главной площади Йошкар-Олы. Похожая ситуация, по словам Соловьева, сложилась в Тверской области, где проходят выборы в городе Ржеве. Из 3 регионов – Москва, Мариэл, Тульская область – только в последнем на этих выборах были зарегистрированы все 7 существующих партий федерального уровня. Причем, если на региональном уровне всем парламентским партиям участие в выборах фактически гарантировано, то в муниципалитетах даже судьба их регистрации зависит от интересов местных элит. Так, кандидаты от «Справедливой России» не смогли пройти регистрацию на Сахалине, коммунисты в Салехарде, а в городе Братске Иркутской области ЦИК на основе решения суда восстановил КПРФ лишь за неделю до выборов. Что касается несистемных партий, массовый недопуск представителей оппозиции на выборы по одномандатным округам замечен в Архангельске, Иркутской области, Кургане. Также, по мнению руководителя региональных программ Фонда развития информационной политики Александра Кынева, сложный для оппозиции является и Московская область, Каширские и Клинские районы, город Сергиев Посад. Там «Яблоко», «Патриоты России» и «Правое дело» не смогли пройти регистрацию. Самая жесткая борьба идет на уровне выборов мэров. Среди самых скандальных – противостояние между кандидатом от «Справоросов» Олегом Шейном и действующим мэром Астрахани единороссом Сергеем Баженовым. Впрочем, как пишет «Новая газета», борьба может развернуться и в муниципалитетах. Так, в Нарьян-Маре традиционно сильны позиции коммунистов, а в городе Клинцы Брянской области на весенних выборах оппозиция получила больше голосов, чем «Единая Россия». Возник конфликт. Горсовет распустили, и спустя полгода он заново выбирается.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы на тему выборов подготовила моя коллега Валерия Шабаева, а я напомню, что в полночь 11 октября, в день выборов, вернее, в ночь с 11 на 12 октября в эфир выйдет специальный выпуск программы «Время свободы», целиком посвященный выборам в российских регионах, проведет этот выпуск мой коллега Арслан Саидов. Ну а сейчас в программе «Время свободы» новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Синицкий. We'll be right back.
Международные резервы России за неделю с 25 сентября по 2 октября сократились на 0,3% и составили 411,5 миллиардов, сообщил Центральный банк. Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в России в течение августа сократился на 4% и, по данным Банка России, составил в пересчете 7,1 миллиарда долларов. При этом спрос на доллары сократился на 4%, а на евро – на 3%. Министерство сельского хозяйства России к 1 декабря должно определить порядок проведения интервенции на рынке молока, заявил премьер-министр Владимир Путин. Как сообщалось ранее, государство намерено закупать или продавать на этом рынке стерилизованное молоко, сливочное масло и сыры. Закупочная интервенция, как и на рынке зерна, проводятся для поддержания цен на продукцию в периоды их резкого снижения и, наоборот, товарные интервенции для сдерживания цен в периоды резкого их роста. До сих пор товарные или закупочные интервенции на рынке молочных продуктов России могли проводиться только в отношении сухого молока. Производство легковых и грузовых автомобилей в России в 2009 году сократится к уровню прошлого года на 59,64% соответственно, прогнозирует Министерство экономического развития. Его эксперты ожидают с 2010 года восстановления продаж российских легковых автомобилей как за счет фактора отложенного спроса, так и благодаря программам государственной поддержки. Объем розничного рынка мобильных телефонов в России в 2009 году сократится почти на 30%, до 140 миллиардов рублей, прогнозируют эксперты компании МТС, крупнейшего в стране оператора сотовой связи. Они полагают, что в целом за год в стране будет продано 26,5 миллионов мобильных телефонов. Это на 27% меньше, чем в прошлом году. Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны на уровне 1% годовых, минимальном за все 10 лет существования банка. В последний раз он менял эту ставку в мае, снизив ее тогда с уровня 1,25%. Действующая ныне ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии 0,1%, в России 10% годовых.
Экономическую панораму подготовил и представил вам Сергей Синицкий. Завершит программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня репортаж из Литвы. Парламент этой страны принял закон, ограничивающий деятельность крупных торговых компаний, которые, по мнению авторов документа, монополизировали рынок, вытеснив с него мелких предпринимателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Четыре крупнейшие торговые сети Литвы – Максима, ИКИ, Реми и Норфа – по решению Сейма должны уменьшить свое совокупное присутствие на рынке розничной торговли с 62 до 55%. К тому же теперь одна компания не может иметь долю более 30%. Это сделано в целях ограничения, как выражается парламентарий, аппетитов торговых сетей Литвы, которая по количеству супермаркетов и размеру их общей площади стала одним из лидеров в Восточной Европе. Мощные торговые сети, деятельность которых, по мнению экспертов, следовало бы регламентировать гораздо раньше, распространили свое влияние слишком широко, порой агрессивно вытесняя небольшие магазины и базарчики, традиционные для местного уклада. И не только у себя в стране, но и даже у соседей-латышей. Крупные торговые компании, чтобы привлечь покупателей в погоне за снижением цен, порой проводят неоправданно жесткую политику в отношении поставщиков продукции. Признавая несомненные преимущества больших сетевых магазинов и их удобства для покупателей, эксперты как в Литве, так и в Евросоюзе в общем предостерегают от их излишней активности, говорит экономист Римантас Руцкис.
Некоторые ограничения, но достаточно сложно их вводить. Начинаем терять часть товаров на прилавках. По моему мнению, все-таки гораздо лучше не ограничения, а помощь мелким предприятиям, которым в самом деле очень сложно конкурировать с большими.
Среди некоторых европейских экспертов существует и откровенно скептическое отношение к большим торговым сетям. По их мнению, действующим агрессивно и в отношении конкурентов, и в отношении покупателей, которыми опасно манипулируют. Один из таких критиков, подметив, что в некоторых странах люди слишком очаровались огромными сверкающими магазинами, пропустив факт их неконтролируемого роста и влияния, назвал крупные сети раковой опухолью современной торговли.
Если уж ограничивать не столько долю, сколько, например, не позволять в центре города строить большие магазины, конечно, эффективность у больших сетей гораздо выше. Так всегда будет. Если они делают недозволенные вещи, надо их за это карать. Маленькие торговые предприятия, для них должна быть специальная помощь, льготные условия.
Руководители торговых сетей, как и ожидалось, остались недовольны ограничениями со стороны государства. По словам директора Ассоциации торговых компаний Литвы Мариуса Бусилы, это напоминает настоящую атаку на торговые центры.
Монополизмо тарп прекybos tinklų tikrai nėra. Monopolija yra elektra, dujų tiekimas, vandens tiekimas.
Монополизма у нас в торговой сфере точно нет. Вот где он есть, так это, например, в поставках газа, электричества, услугах телефонной связи. А у нас большая конкуренция. Сейм, движимый, видимо, популистскими стремлениями, вводит ограничения. По-нашему, экономически вредные. Посмотрите на другие секторы. Банковский, табачный. Там концентрация доминирующих компаний еще больше.
Сейм улыбался популистные норы, жиномые мотивы.
Парламентарии не уступают, обещая принимать дисциплинирующие меры и к другим монополистам. А что думают об этом сами покупатели, беседуя с ними возле одного из крупных торговых центров Вильнюса?
Если большие сети в свое время взяли рынок, правительство разрешило строить большие магазины так маленьким, то где цене? Тут и борьбы-то не было. Они просто вымерли.
Магазинов достаточно разных.
Некоторые считают, что засилье огромных торговых центров.
Есть то засилье, да, но это от людей зависит.
Лучше, когда один большой торговый центр пришел, можешь купить все, что угодно. Время – это деньги.
Некоторые покупатели жалеют, что с исчезновением маленьких уютных магазинов пропала возможность запросто общаться со знакомыми продавцами. А в больших центрах, которые, по их словам, все захватили, общение обезличено. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Надежда Перцева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Грани времени». Разговор российских писателей с премьер-министром Владимиром Путиным, состоявшийся в его день рождения, 7 октября, ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с одним из участников этой встречи, главным редактором литературной газеты Юрием Поляковым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня и хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем помнить день убийства, зловещего убийства Политковской.
Евгения Джугашвили задела и фразой «Сталин и чекисты повязаны тяжчайшими преступлениями».
Я работал, когда услышал взрыв. Я видел разбитое стекло и поврежденные машины.
Премии этого года награждено исследование того, как код ДНК притворяется в жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.